Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш неожиданно прибыл в Багдад. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Петербурге открылся Международный экономический форум. Президент США Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и членами правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны.
Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство, самим и для себя был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу.
Сказал Джордж Буш. Он также встретился с американскими военнослужащими в Ираке.
Я верю, то, что вы делаете здесь, заложит основы мира для будущих поколений, и я от всего сердца благодарю вас за это.
Ранее президент США провел в Кэмп-Дэвиде совещание по ситуации в Ираке с членами американского руководства, политическими советниками и представителями командования. В городе Киркук на севере Ирака в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, среди них полицейские и мирные жители. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что террористам не будет пощады и сообщил о резком ужесточении с 14 июня мер безопасности в Багдаде. В иракской столице будут дополнительно дислоцированы 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Вводится комендантский час, усиленный контроль на всех дорогах, на подходе к городу, а также запрет на ношение оружия гражданскими лицами. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом процессе. Суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Александра Севякова об исключении из дела всех показаний Сычева. Адвокаты считают, что он мог их дать под воздействием лекарств. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума, заявил, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Говоря об иностранных инвестициях в российскую экономику, президент отметил.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат.
Сказал Владимир Путин. Форум продлится до 15 июня. В Хорошевском суде Москвы прошло первое слушание дела журналиста интернет-издания «Газета.ру» Ильи Барабанова, которого молодежное движение «Наши» обвинило в клевете. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Руководителем пропрезидентского молодежного движения «Наши» не понравился репортаж Ильи Барабанова, размещенный на сайте «Газета.ру». Журналист опубликовал расследование о деятельности «Наших» и в нем утверждал, что движение лишилось поддержки Кремля и испытывает серьезные финансовые проблемы. «Наши» требуют от интернет-издания и журналиста не только размещения опровержения на сайте «Газета.ру», но и выплаты 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба деловой репутации, говорит Илья Барабанов.
Адвокаты «Газета.ру» убедительно доказали, что никакого ущерба деловой репутации движения «Наши» нанесено не было. Беда в том, что никакой доказательной базы движения «Наши» не представило. Юристы «Газеты.ру» попросили суд отклонить этот иск.
Пока проходило заседание, у здания суда «Молодежное движение обороны» проводило пикет в поддержку журналиста. На плакатах участников акции был изображен лидер «Наших» Василий Якименко и надпись «Васька, брысь». Следующее заседание суда перенесено на 28 июня. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
«Радио Свобода». Новости.
Палестинские боевики вновь обстреляли ракетами территорию Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В результате прямого попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа в израильский автомобиль, пострадали 3 жителя Сдерота. Мужчина получил осколочное ранение, 2 женщины в шоковом состоянии. Израильская армия сделает все, чтобы защитить граждан страны, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Государство всецело поддерживает усилия армии по предотвращению ракетных обстрелов юга Израиля, в результате которых погибают граждане страны. Между тем, на палестинских территориях продолжаются столкновения между вооруженной милицией Хамаса и боевиками Фатха. В секторе Газа в Рафахе погибли 2 человека. Активисты Фатха обстреляли госучреждение в Рамаллахе, а в Хан-Юнисе в ответ на похищение одного из своих лидеров взяли в заложники Салаха Рансиси, активиста Хамас. На западном берегу боевики Фатха захватили депутата Халиля Халиля, а в Наблусе обстреляли офисы депутатов Хамаса. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Глава МИД Франции Филипп Дост-Блази сказал журналистам после заседания.
Это очень долгий и трудный и полный преград путь, поскольку на сегодняшний день, как вы знаете, Анкара не выполнила все наши требования. Теперь дело за Турцией провести реформы и признать европейские ценности. Турция должна измениться изнутри.
Сказал французский министр. Подписание документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. Повторяю, www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня вечером направился в Санкт-Петербург для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Обстоятельства, сопровождающие эти переговоры, обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Удивляет ли вас отсутствие гласности о намеченной и назначенной на сегодня встрече?
Честно говоря, не особенно удивляет. Это некая стилистика российской дипломатии, мне кажется, создавать, вообще постсоветской дипломатии, да, создать некие завышенные ожидания, потом окружить ту или иную встречу какой-то завесой секретности. Так было и во время встречи Ильхама Алиева, Роберта Кочаряна в Бухаресте, еще раньше в Рамбуе. То есть завышенные ожидания и некая завеса таинственности.
А какие вопросы, по-вашему, должен поставить инициатор сегодняшней встречи Михаил Саакашвили перед российским коллегой?
Ну, я думаю, здесь не надо быть особым пророком, чтобы узреть главный интерес Михаила Саакашвили. Это вопросы территориальной целостности Грузии. Еще выступая и комментируя готовящуюся встречу, и Михаил Саакашвили, и Нино Бурженадзе сказали буквально следующее, что красной нитью этого разговора должна стать проблема территориальной целостности Грузии. Мне кажется, что ставить эту проблему в основу этой встречи было бы не совсем продуктивно. Вот, я не президент Грузии, естественно, не могу сказать, посоветовать ему в данной ситуации, да, как вести этот разговор. Мне кажется, что если Россия и Грузия ищут какие-то общие точки соприкосновения, надо начинать не с того, что нас разделяет, не с тех проблем, которые могут, так сказать, борцов или боксеров, да, по разные углы, ковра или ринга, да, раскидать, а какие-то общие точки, попробовать поработать на тех точках, которые могут объединять, поработать, и когда появится какое-то взаимное доверие, можно перейти действительно к очень сложным, пока разделяющим нас проблемам.
Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, член общественной палаты, усматривает большую заинтересованность в Тбилиси в сегодняшней встрече.
Конечно, для Грузии отношения с Россией в десятки раз более важны, чем для России отношения с Грузией. Но Грузия для себя выбрала тернистый путь. Она одна из немногих стран в мире, которая бросает вызов своей географии. И сейчас отношения между Россией и Грузией, наверное, такие же, как между Соединенными Штатами Америки и Кубы. То есть доводы какой-то рациональной политики здесь уже не имеют, но, по-моему, Тбилиси это не понимает.
Я бы готов был согласиться только с первой частью тезиса Вячеслава Никонова о том, что, конечно, отношения России с Грузией для России по одному воспринимается. Даже давайте сегодня вот не будем далеко уходить, да, посмотрим за тональностью информационных агентств, каких-то информационных программ, та же самая программа «Время». Да, вот идет форум, президент встречается с этим, с другим. Ну, будет, может быть, встреча и с Саакашвили. Да, одна из встреч. Для Грузии, безусловно, встреча с Владимиром Путиным, с президентом России, это некая важнейшая встреча, от которой очень много ждут. Сегодня вот я в другом эфире участвовал в программе BBC, там была Нино Бурженадзе, два депутата грузинского парламента. Действительно, эта встреча ключевое событие, в том числе внутриполитическое событие в стране. И очень многие грузинские политологи, аналитики говорят о том, что действительно встреча с Путиным окажет очень серьезное воздействие на внутриполитическую ситуацию в самой Грузии. В чем не согласен с Никоновым? Нельзя, мне кажется, хотя любая аналогия, мы знаем, хромает на обе ноги, да, но аналогия с Кубой и Соединенными Штатами очень хромает. Я что не припомню, чтобы Фидель Кастро говорил о том, что готов с чистого листа начать отношения с Соединенными Штатами, не пытался протянуть руку символически Соединенным Штатам и так далее и тому подобное. Вот таких жестов я что-то со стороны Фиделя не припомню.
Но бывает иногда Фидель Кастро на сессиях ООН в Нью-Йорке, но никогда не ищет встреч с американским лидером.
Да, чтобы в телефонном разговоре как-то об этом речь шла, чтобы он поехал на какой-то саммит, где главным артистом, скажем так, да, примой будет президент Соединенных Штатов, безусловно. То есть, действительно, отношения между Россией и Грузией, они далеки от какого-то конструктива, действительно, здесь очень много эмоций, много фобий. Много страхов, на мой взгляд, вот здесь я, конечно, субъективен и пристрастен, в большей степени эти фобии и страхи со стороны Грузии, чем со стороны России, как мне кажется, но это все-таки не кубино-американские отношения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, обсуждаем российско-грузинские отношения в рамках сегодняшней встречи предполагаемой президента Грузии Михаила Саакашвили с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, винит во всем несходство двух лидеров.
Безусловно, здесь субъективные причины превалируют над объективными. Путин очень ревностно относился к успехам молодого, якобы талантливого Саакашвили. Путин вообще не любит людей, которые достигают успехов не таким же путем, как он сам. Путин с большим подозрением относился к революции РОД, считая ее американских рук делом, и отказываясь признать, что народ может выходить на улицу без денег, без не за плату, а за некие ценности нематериального свойства. Аналогичную ошибку он совершил в отношении оранжевой революции на Украине годом позже. Поэтому Путин фактически отверг Саакашвили, отринул его. Поэтому здесь как бы не совпадение политических доктрин и жизненных философий двух лидеров, которые и привело к резкому охлаждению в российско-грузинских отношениях. Я считаю, что объективно вот две страны могут быть друзьями, должны быть друзьями, обречены быть друзьями, поскольку даже будучи лучшим другом Америки, Грузия не может без России, а Россия не хочет и не должна быть без Грузии.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что российско-грузинские отношения обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа.
Вот опять же, в случае с Станиславом Белковским алгоритм тот же самый, как с Никоновым. С первой частью согласен, со второй готов поспорить. Действительно, Путин и Саакашвили – это разного типа политические лидеры. Саакашвили – это трибун, Саакашвили – это харизматик. Саакашвили – это лидер толпы, человек, который не боится выйти, выступить с какими-то зажигательными лозунгами. Это артист, безусловно. Владимир Путин – это человек, который административным путем пришел к власти. Его поставили, его привели, не он боролся за власть. Он не был Борисом Ельциным, он не был Виктором Ющенко – и не был Михаилом Саакашвили. Но с второй частью тезиса Белковского я не готов согласиться. Эти отношения между Россией и Грузией, они были достаточно сложными и до Владимира Путина, и до Михаила Саакашвили. А что, у Путина-Шеварднадзе были простые отношения? весь этот сюжет, связанный с Панкистским ущельем, он возник за несколько лет до прихода к власти Саакашвили. А ситуация войны в Абхазии, военного конфликта в Южной Осетии, был Борис Ельцин, был Эдуард Шеварднадзе, еще, так сказать, Госсовет, еще раньше там Гамсахурдия, да, то есть эти отношения были достаточно сложными. И здесь надо понять определенную объективную сторону этих конфликтов. Грузия рассматривает свои проблемы, внутренние, прежде всего, проблемы, внутренней собранности своей страны, как проблемы некоего, так сказать, влияния России. Она не готова признать тот очевидный факт, что и проблема южноосетинская, и проблема абхазская, это во многом проблемы, это следствие концепции «Грузия для грузин», которая была реализована Звиадом Гамсахурдия. Ведь если говорить, скажем, о Абхазии, да, там этот конфликт тлел достаточно долго, и отношения между грузинами и абхазами были не столь идеальны и в 70-е и 80-е годы. Но осетинский конфликт, он Гамсахурдия был буквально высосан из пальца. Потому что осетины это люди, хорошо интегрированные в грузинский социум. Многие носят грузинские фамилии. Многие знали грузинский язык. Но вот тот воинствующий национализм, это национализм, развязанный Гамсахурдия в 90-91 году, привел к тому, что дискриминацию испытывали не только и не столько осетины в Южной Осетии, а большое количество осетин, проживавших в Боржоме, в Ахметовском районе, проживавших в Бакуриане и так далее. То есть, на мой взгляд, это вот та проблема, которая очень серьезно стоит для самой Грузии. Это проблема изменения собственной концепции нации строительства. Почему Россия так активно вовлечена в эти грузинские дела, казалось бы? Ну что Россия имеет собственный Северный Кавказ, это 7 субъектов Российской Федерации. Да? И та же осетинская проблема очень повлияла на, скажем, осетино-ингушский конфликт, который был уже первым конфликтом на территории Российской Федерации. Ситуация в Абхазии, она вызывает пристальный интерес в адыгоязычных субъектах Российской Федерации. Поэтому та динамика, которая на Южном Кавказе происходит, да, динамика конфликтов, эти колебания оказывают серьезное воздействие и на внутриполитическую ситуацию в самой России. Поэтому в сущности России нужно что? Чтобы Грузия отказалась от каких-то реваншистских планов и в Абхазии, и в Южной Осетии. К сожалению, если говорить о Саакашвили, и воинственная риторика, и воинствующая ксенофобия, и какие-то жесткие действия, вспомним 2004 год в Южной Осетии, не дают нам основания считать, что здесь все спокойно, что здесь не будет какого-то реваншистского сценария.
Ну вот только что из Санкт-Петербурга пришло сообщение информационных агентств о том, что в Константиновском дворце началась встреча президента России Владимира Путина и президента Грузии Михаила Саакашвили. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я буквально что хочу сказать, что, конечно, Грузия очень обиделась после того, когда мы вывели из Батуми и Сухуми свой флот военный и не оставили даже маленькой баржи там никакой. Это был ужасный удар, и после этого, когда судились, ничего не получилось. Но я хочу сказать, что Восток дело тонкое, а Кавказ это супер тонкое дело. Но как мы будем налаживать там свои дела, мы показали на выборах в Сухуми, когда выбирали президента непризнанной республики. И за нас человек, который был, и все там за нас, мы переломили, мы закрыли мост, мы издевались над людьми, мы не давали проносить, провозить ничего, пока не выбрали того человека, который нам нужен. В общем-то, не его, а заместителем. Вот это все показывает наши отношения, а люди этого не забудут.
Ну, я думаю, что все коллизии, которые связаны с выборами в Абхазии, они, тем не менее, не сделали абхазское общество в большей степени прогрузинским. Я абсолютно согласен с радиослушателем, который говорит, что эти выборы были топорными. Я, например, могу сказать, что я был накануне выборов в Абхазии, я был в августе, выборы там прошли в октябре 2005 года, да, но 2004, прошу прощения, года, и могу сказать, что мне было вот в августе совершенно очевидно, понятно, что Рауль Хаджимба не наберет тех голосов, которые ждут от него в Кремле. Но, тем не менее, абхазское общество не стало от этого в большей степени прогрузинским. Я вам ответственно заявляю, поскольку знаю социологию, поскольку был несколько раз уже после выборов в Абхазии. Абхазское общество сегодня не готово принять грузинский суверенитет, хотя абхазы достаточно критично и намного более критично стали относиться к российской политике после этих злополучных выборов 2004 года.
Писатель Александр Эбанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», напоминает Москве о значении Грузии.
Существует известный и общепризнанный такой геополитический постулат, гласящий: ключ от Кавказа находится в Тбилиси. И вот если Россия склонна как-то видеть себя в масштабе все-таки большой политически значимой державы, она должна помнить об этом геополитическом постулате и как-то с Тбилиси иметь хорошие союзнические отношения. Потому что она, потеряв этот ключ, что она получит взамен? Конечно, тут наложились, как мы знаем, дела с грузинскими винами, с боржоми, как ни странно, и так далее. Но это уже побочные моменты, второстепенные. Главное решение проблем с беженцами, причем именно в первую очередь возвращение беженцев, и найти необходимо политическое решение вот этих двух конфликтов.
Да, замечательно искать какие-то геополитические ключи в Тбилиси, но мне сразу вот у меня встает вопрос, да, на какой основе мы должны с Грузией найти какие-то взаимоприемлемые решения? Вот, уважаемый редактор уважаемого издания, без иронии всякой говорю, поскольку и публиковался в этом издании, говорит о возвращении беженцев, имея в виду грузинских беженцев в Абхазии. Но ведь возвращение грузинских беженцев в Абхазии – это будет не возвращение только бабушек, дедушек и детей. Это будет возвращение большой массы обозленных людей, потерявших собственность, потерявших своих родных и близких. Да? Возвращение под какие гарантии будет предприниматься? Кто даст гарантию, что теперь не будет военного реванша? Что не будет просто новые чистки, новые беженцы, уже абхазские? И они появятся, между прочим, в нашем Краснодарском крае. Что-то надо будет с этим делать и как-то их размещать. Не превратится это ли в ситуацию нового Косово, когда борьба, так сказать, за возвращение одних беженцев албанских привела к другим беженцам сербским? Да? Когда борьба за возвращение хорватских беженцев и восстановление справедливости привела к исходу сербского населения из Хорватии? Сербской краины, к окончательному решению сербского вопроса. Я бы не хотел окончательного решения абхазского вопроса, честно говоря, несмотря на все признание трагичности и несправедливости по отношению к более чем 200 тысячам грузинов, проживавшим, точнее, в Абхазии до военный период, до 92-93 года. Я бы не считал, что главная точка урегулирования конфликта – это вопрос о беженцах. Мы с вами знаем очень много ситуаций в мире, тот же Ближний Восток, тот же Кипр, где идея возвращения беженцев, она, в общем, стимулирует срыв мирного процесса. Поэтому прежде чем говорить о том, что, ребята, давайте жить дружно, давайте определим тот круг проблем, вот на которых мы сможем, так сказать, зажить дружно, да?
Да, вот я думаю, с минут на минуту из Санкт-Петербурга поступит список этих проблем, которые обсуждают два президента. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как вот тут сказали, вот как я понял, что в Краснодарском крае беженцы. Тут хватает уже действительно беженцев. Тут были турки, месхетинцы, как все мы знаем, так целое дело было. Ну вот. И как бы вот, я не знаю, вот судя по всем этим фактам последним, как бы получается, вот, ну, был Советский Союз, так, была Грузия, значит, республика, все это было понятно. Так вот, сейчас вот российское, как бы, руководство, в том числе и президент, вот где они раньше были, когда разваливали Советский Союз, вот как бы, ну, это понятно, что они тогда ничего не могли сделать. Но это произошло, и как бы вот кому сейчас вот выгоден этот конфликт, и вот непонятно, вот тут и Чечня, ну, еще, как говорится, еще там все не зарубцевалось.
Но президент России назвал распад СССР самой великой трагедией 20 века, не иначе.
Знаете, распад любого большого государства, можно называть его имперским, можно полиэтничным, он никогда не бывает, в общем-то, не катастрофичным. Распад Австро-Венгрии мы до сих пор, в общем-то, разгребаем на Балканах, распад Османской империи также, и в виде Кипра, и в виде Косово, в виде Курдистана, да, можем вспомнить распад других государств, но я бы не стал говорить, скажем, о распаде Советского Союза как таком рукотворном деле. Мы опять вот возвращаемся к этой теме неизбежно, да, что кто-то вот развалил, кому это выгодно. Ну, давайте я скажу вещь совершенно непопулярную, но самим народам, к сожалению, выгодно. Я делаю этот вывод, беседуя с массой простых обывателей и в Сухуми, и в Тбилиси, и так далее. Очень многие простые рядовые грузины, совершенно мирные люди, говорят о том, что вот эти абхазы дикие, понимаете ли, спустившиеся с гор, надо наказать их и так далее. Те же самые абхазы, которые простые, совершенно мирные абхазы, говорят, нет, не пустим, никаких беженцев, всех убьем и так далее и тому подобное. Народы, понимаете, они формируют и правительство, и курсы их и так далее. И тот же президент Саакашвили, который балуется и ксенофобией, скажем так, да, апеллирует каким-то националистическим чувством, он ведь находит поддержку. И в самом окружении президента есть люди еще более радикальных взглядов, чего стоит заявление Ираклия Акруашвили о том, что мы встретим Новый год в Цхинвале. Понятно, что речь не о дружеской пирушке, не о дружеском застолье, скорее всего, будет идти в Цхинвале, да? Когда так говорит военный министр. Или когда военный министр говорит о таких вещах рассказывает о том, как с группой глубинной разведки он ходил там в разведрейд в Гальский район Абхазии, например, да? Или когда в марте Грузия отмечала недавно День артиллерии. Ну, День артиллерии мы отмечаем, да, в честь там победы над Манштейном, да, под Сталинградом. А здесь отмечается День артиллерии, знаете, по какому поводу? По поводу неудачного штурма абхазами Сухуми в марте 93-го года. То есть, фактически, грузины, которые считают частью своей страны Абхазию, предлагают отмечать победу в гражданской войне. Присутствует замначальника генерального штаба, замминистра обороны на осмотре техники, присутствует весь военный атташат, понимаете, в Тбилиси. Вот после этого, насколько можно апеллировать к Абхазии, идите к нам в наше государство, да, мы будем вам давать высокую автономию. Так, для начала, может быть, отменить День артиллерии, который празднуется над День Победы, так сказать, над собственными гражданами, да, может быть, исправить такие вещи для начала, показать, что Грузия другая, она притягательна для той же Абхазии и Южной Осетии. Что сегодня может Грузия такого предложить, собственно, абхазам? Предложить больше демократии? Но собственные президенты Грузии, один закончил жизнь в какой-то, так сказать, вооруженной борьбе в ходе гражданской войны, второго свергли в результате революции, да, в Абхазии, например, произошла цивилизованным способом смена преемника, и даже московские козни, московский административный ресурс не прошел в той же самой Абхазии. Тоже можно сказать и о Южной Осетии, кстати, Эдуард Кокоэте не был промосковским ставленником, Москва ставила на другого кандидата, на Чебирова, Кокоэте победил не как кандидат Москвы. Поэтому вот с демократией здесь не слишком хорошо, с правами этнических меньшинств на фоне ликвидации автономии Аджарии, на фоне непредоставления автономии, допустим, Джавахетии, то, что делает Тбилиси, тоже как-то здесь с нацменьшинствами не очень хорошо получается. С точки зрения транспарентности и низкого уровня коррупции, тоже Грузия пока не отмечена особыми успехами. Я понимаю, если бы Грузия сделала уже все, сказала, вот смотрите, мы когда-то ликвидировали автономию Южной Осетии, вот вам указ об отмене этой автономии, вот вам конституционный закон о Южной Осетии, вот вам конституционный закон об Абхазии, вот мы отменяем День артиллериста, потому что считаем недопустимым праздновать победу в гражданской войне. Мы другая Грузия. Мы строим Грузию для граждан Грузии, а не Грузию для грузин. Вот если бы все это Грузия сделала, и после этого Абхазия с Южной Осетией там ломались, условно говоря, да, тогда можно было бы искать какие-то российские происки, это было бы конструктивно и продуктивно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте. Я в течение своей долгой жизни неоднократно общался и работал вместе с грузинской интеллигенцией. Это очень интересные, живые люди. Они даже антропософией интересовались. Но вот беда, сейчас рыночная экономика, и они не вписываются в нее. Видимо, что-то надо особенное придумать, потому что они же не могут себя прокормить. Нужно все-таки соблюдать с ними мир. Спасибо.
Ну, к сожалению, очень многие представители грузинской интеллигенции ответственны за тот рост этнонационализма в Грузии в 90-е годы. А кто был Звиад Гамсахурди? Он был переводчик, Данте переводил, Шекспира переводил. Кто был Мираб Кастава, кто был Гея Чантурия? Очень многие представители интеллигенции, к сожалению, причастны к идее Грузии для грузин. Даже вот вспомним знаменитое высказывание Мираба Мамардашвили, да, если мой народ изберет Гамсахурди, я буду против своего народа, да. Я читал полностью это выступление. И Мираб Мамардашвили совершенно естественным считал, да, в своем выступлении борьбу Грузии за выход из Советского Союза и возможность Грузии самоопределиться. Это было как бы естественным правом для Грузии. И тот же Мамардашвили говорит, вот если бы наши политики грузинские, наши интеллигенты были бы поумнее, то не дали бы возможности, там приблизительно, я так цитирую, не близко к тексту, да, не дали бы возможность каким-то иллюзиям абхазским появиться. То есть, понимаете, самоопределение Грузии даже для Мираба Мамардашвили, я уже не говорю там про Гамсахурдия и Кастава, это естественно, а вот самоопределение Абхазии, это уже какие-то, знаете ли, иллюзии. То есть, что можно грузинам, то нельзя уже Южной Осетии и Абхазии. Очень интересная логика, кстати, к вопросу об интеллигенции.
Слушаем радиослушателя Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, президент Путин должен предупредить Саакашвили то, что на территории Южной Осетии проживает 96% российских граждан, и со стороны официального Тбилиси не должно быть никакого военного вмешательства в эту республику. И вообще, я сторонник того, чтобы разговаривать с Грузией с позиции силы. Там это уважают и с этим считаются. Кстати, я тоже общался с грузинами, они слишком высоко себя ставят. А если разобраться, кроме танцев, шашлыков и вина поддельного, ничего делать не умеют.
Но уже россияне ввели тогда дополнительный контингент миротворцев, так что...
Ну вот я к последнему тезису. Да, я достаточно критично отношусь к грузинской политике, но позвольте, так сказать, насчет того, что кроме вина, Амираб Мамардашвили, Атамас Гамкрелидзе, а Данелия... Вот, а фильм «Абуладзе. Покаяние», который смотрели все представители бывшего братского Советского Союза и пытались как-то каяться, переосмысливать свою историю советскую и так далее. Как раз грузинская культура, ну, начиная там от Шатар Руставели и так далее, это великая европейская культура, и так, знаете, походя.
Напомню, что российско-грузинские отношения обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. Согласно информации Белого дома, Буш пробудет в Ираке до конца дня. Американский лидер провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. По сообщению Белого дома, Буш встретится также с американскими военнослужащими, дислоцированными в Ираке. В Багдаде с 14 июня будут дополнительно дислоцированы около 75 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В результате истязаний Сычеву пришлось ампутировать ноги. Сейчас он в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, направлено в суд. Всего по делу проходит 7 обвиняемых. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. На прошлой неделе 3 из них покончили жизнь самоубийством.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что тему российско-грузинских отношений обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, в связи с проходящей в Санкт-Петербурге встречей Михаила Саакашвили и Владимира Путина. Владимир Путин назвал Россию основным торговым партнером Тбилиси и отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот вырос в общей сложности в 5 раз. А Михаил Саакашвили пригласил российского лидера в Тбилиси и понадеялся, что он увидит, что не в таких темпах, но Тбилиси становится краше с каждым годом. Так что пока встреча проходит в дружественной, как раньше говорили, обстановке. Константин Затулин, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, отмечает геополитическое значение Грузии.
Грузия – это ворота к Азербайджану, это горлышко бутылки, но который кладовые Средней Азии, Каспийского моря, Азербайджан. Единственный путь в Среднюю Азию, к бассейну Каспийского моря, лежит через Грузию. Поэтому рано или поздно получается так, что Грузия, она предоставляет себя в распоряжение тех сил, которые конкурентно, если не сказать враждебно, относятся к России. Она моментально начинает спорить с Россией за влияние на кавказские народы. И мы видим, что сегодня 90% осложнений в российско-грузинских отношениях связаны с грузино-абхазским, грузино-осетинским конфликтом.
Ну, в словах Константина Затулина, как мне кажется, в большей части его выступлений подтекст такой, что вот американцы стоят за усилением, скажем, какой-то конфликтности России и Грузии. Я бы тоже не стал абсолютизировать американский фактор, потому что проблема в Абхазии, проблема в Южной Осетии начались еще до того, как американцы всерьез пришли в регион. Всерьез американцы пришли на Кавказ в 97-м году. До 97-го года эта территория считалась такой по умолчанию вотчиной Российской Федерации. Мы сейчас не будем разбирать те причины, по которым американцы оказались на Кавказе, почему они заинтересовались в этом регионе. Эти причины, в общем, лежат в достаточной степени на поверхности. Поэтому не стал бы говорить о том, что все связано исключительно с американцами. Здесь были проблемы, связанные с самоопределением Грузии. В результате раскола Советского Союза Грузия была одной из республик, которые наиболее, может быть, последовательно, с наибольшим, может быть, таким рвением, этнонационализмом самоопределялись. То есть проблема не американская прежде всего, на мой взгляд. А вот если продолжить мою такую заочную полемику с радиослушателями из Санкт-Петербурга, которые говорят, что вот Грузия ничего великого не создала, я как раз считаю, что культура грузинская великая и выдающаяся, много выдающихся деятелей, что Грузия действительно не смогла создать, это работоспособного, дееспособного государства. Грузия второй переживает такой опыт государственного строительства. Первый, 18-21, был крайне неудачен, хотя у власти оказались грузинские меньшевики с опытом Российской Государственной Думы, с европейским образованием и, может быть, не в обиду будет сказано нынешним лидерам Грузии, на порядок, так сказать, выше в интеллектуальном плане. Ну и даже они не смогли удержать свою страну от всплеска межэтнических столкновений. Ситуация в Абхазии, в Южной Осетии, еще и ситуация с армянами стали, в общем, достаточно таким тяжелым шлейфом Грузинской Демократической Республики, первого грузинского государства. Очень многие конфликты повторились буквально с какой-то зеркальной точностью, да, вот как под копирку, да, в 89-92 и по наши дни. То есть, действительно, когда во главу угла ставится принцип этноса, что Грузия – это государство для грузин, ни Ною Жордания, ни Эдуарду Шеварднадзе, ни Михаилу Саакашвили, ни Звиаду Гамсахурдия не удавалось и не удастся создать Грузию по таким чертежам. Унитарная Грузия – это нонсенс. Грузия моноэтничная – это нонсенс. Если Грузия хочет в этих границах, в границах Грузинской ССР сохраняться, она должна существенно измениться. И это зависит, так сказать, не столько от России и Соединенных Штатов, сколько от самой Грузии. От воли руководства увидеть страну другой.
А как, по-вашему, осложнило отношение Москвы и Тбилиси поддержка Кремлем опального политика Игоря Георгадзе и предоставление ему политического убежища в России?
Вы знаете, да, безусловно, хотя не переоценивал бы фактор Георгадзе. Вот, знаете, Москва иногда поддерживает политиков не столько реальных на постсоветском пространстве, сколько по какому-то идеологическому критерию. Вот Георгадзе спецслужбист, давайте его поддержим. Хаджимбай спецслужб, давайте в Абхазии поддержим Хаджимбу. Да? Поддерживать надо не тех, кого ты хочешь. Да? Вот хороший, так сказать, чекист, майор разведки и примерный семьянин, да, как пел Владимир Высоцкий. А поддерживать надо реальных политиков. Более реальные персонажи в Грузии, та же Соломе Зурабишвили, которая, например, назвала выход из состава СНГ, да, Грузии инфантилизмом. Тот же Каха Бендукидзе, который отнесся к очень прохладно к идее выхода из СНГ. Страшно сказать, тот же Бадри Патаркацишвили. Как бы не относиться к его контактам с Березовским, да, и как бы не относиться к Березовскому, Бадри — это человек, обладающий финансовым ресурсом в Грузии, и человек, у которого очень много вопросов к Саакашвили, и который оппонент Саакашвили. И мне кажется, что если действительно мы вознамерились какие-то амбициозные проекты проводить в Грузии, то его мнение тоже должно быть учтено, безусловно.
Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола, бывший глава Госкомитета по делам печати, не склонен преувеличивать значение фигуры Игоря Георгадзе.
Никто ни в Грузии, я думаю, и ни в Москве не думает, что Георгадзе в состоянии изменить политический ландшафт в своей стране. Вряд ли ему удастся вернуться в Тбилиси на белом коне. Это пешка в игре недобросовестных политиков. Грузинская армия сейчас вооружается невиданными ранее темпами с помощью своих западных союзников, прежде всего. И в Грузии, к сожалению, есть вояки, которым не терпелось бы это оружие пустить в ход.
Слушаем москвичку Галину.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я бы хотела вам задать такой вопрос. А как бы отнеслись мы, допустим, к грузинскому президенту, если бы прокремлевский, вот наш Леонтьев, помните, как он назвал Саакашвили пидорасом на весь мир? Это первое. А второе, Митрофановым депутатом был снят порнофильм о Саакашвили и премьер-министре бывшем Юлии Тимошенко. Вот ответьте, пожалуйста, как бы вы к этому отнеслись?
Я думаю, что негативно отнеслись, безусловно. Тут вопрос лежит на поверхности, понимаете? Но, опять же, не стал бы сводить всю сложность российско-грузинских отношений к порнофильмам и там всяким заявлениям господина Леонтьева. Очень невоздержанный на язык человека, мне кажется. Вот. Действительно, поменьше таких заявлений нужно. А то, что касается вот комментария Сергея Грызунова, можно только согласиться. По поводу Георгадзе хочется, знаете, вопрос товарища Сталина задать. Да? Сколько у него пушек, сколько у него дивизий? Да? Мне кажется, что вот эпоха Куусининов, она, в общем-то, прошла, она осталась в прошлом. Георгадзе, лишенный действительно какой-то серьезной почвы политической в самом Тбилиси, не может рассматриваться как действительно серьезная политическая персона, на которую можно делать ставку. И согласен с тем, что действительно грузинская армия вооружается и военный дух есть. И вот если, знаете, в сухом остатке оставить, что же беспокоит Россию? Я вот неофициальное лицо, я могу здесь поразмышлять, да, здесь есть определенная свобода. Я бы считал, что интерес России не в том, чтобы присоединить Южную Осетию или Абхазию, потому что это очень проблемно на самом деле. А что делать с грузинскими селами в Южной Осетии? Что делать с Гальским районом? Сколько денег потратить на разминирование того же Гальского района? Да? Что, мы будем опять бороться там с лесными братьями, бороться теперь с грузинским сепаратизмом? Второй вопрос – это проблема внутриосетинского диалога. В Северной Осетии очень многих выходцев из Южной отнюдь не так благожелательно воспринимают, как хотелось бы. Если же говорить об Абхазии, Абхазия максимум чего хочет – это ассоциированного членства. И вовсе не будет обрадована российской вертикали с выборными президентами, да, и российским прокурором назначенным и так далее. То есть я бы не рассматривал присоединение как какую-то главную цель. Россия не заинтересована в раздувании этноконфликтов на своих южных рубежах, которые аукнутся на нашем Кавказе. Поэтому Россия не должна никаким образом позволить Грузии реализовать некий реваншистский сценарий по образцу 2004 года, по образцу той авантюры, которая была осуществлена в Южной Осетии. Да? Вот этого нельзя. А то, что касается признания этих республик или включения в состав России, это другой вопрос. Давайте вот вычленим так эти проблемы. И проблема непризнанных государств требует другого отдельного серьезного обсуждения.
Слушаем вопросы из Саратовской области от радиослушателя Владимира. Добрый вечер.
А вот не кажется ли вам, господа, что взгляд на эту проблему под углом чрезвычайной важности минеральных ресурсов, либо транзитного доступа к ним, это всего лишь ширма, которая призвана затенить основное дело? А основное дело-то вот в чем заключается. Политики должны ведь смотреть, хорошие политики, и в завтрашний день. А завтрашний день говорит нам о том, что нефть скоро иссякнет. И тогда решающее значение и приобретет снова просто-напросто плодородная земля с хорошим климатом. А это как раз те земли, которых сейчас так ускоренно домогается Россия.
Ну, я не знаю насчет плодородных земель там в Южной Осетии, да. Вот мне кажется, что очень многие и эксперты, и аналитики, и радиослушатели, они вот стремятся найти какой-то универсальный ключ. Вот главное не минеральные ресурсы, земля. Вот я нашел некую универсальную отмычку. Все главное, все имеет значение. И земля, и минеральные ресурсы, и личностные отношения политиков. В комплексе надо эту проблему анализировать.
И маршрут газопровода «Голубой поток».
Безусловно, все это очень важно, но есть действительно некие иррациональные вещи. Вот определенная часть населения, формально юридически Грузии, не хочет себя ощущать гражданами Грузии. Не хочет. Ведь возьмите, после войны грузино-абхазской, 14-месячной войны, что абхазы стали замечательно жить, они что, стали жить лучше, веселее, чем в Грузии? Нет. Тем не менее, несмотря на все российское давление, Россия и блокады объявляла, притом не один раз Абхазии, нет этого стремления в Грузию. Вот что вы с этим иррациональным чувством поделаете? Потом зачастую мы проблемы Абхазии и Южной Осетии рассматриваем в таком формате грузино-российском, а у самого населения как-то вот мы не спрашиваем, как оно вообще, чего ощущает. Мы тут делаем какие-то крутые геополитические комбинации, какие-то треугольники, многоходовки, четырехугольники выстраиваем, да? А есть вот определенное население, которое вот считает, что свою идентичность лучше развивать таким образом. И ничего не сделаешь никакими многоходовками, треугольниками, там, многоугольниками и так далее.
Слушаем москвичку Марину.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сама осетинка с Южной Осетии. Я просто хочу сказать, что если, не дай бог, Россия нам не поможет, нас они просто уничтожат. В 21-м году они устроили геноцид нашему бедному народу, и то же самое повторили сейчас. Они нас вылавливали, как фашисты и евреев, и убивали только за то, что мы осетины, где бы мы ни находились. всему, весь мир рукоплескал, когда, значит, ФРГ и ГДР объединились. Почему наш народ должен быть разделен в Северную Осетию и Южную Осетию?
Опять же, здесь несколько вопросов вот в рамках этого одного. Действительно, те этнические чистки, которые произошли по отношению к осетинскому населению в 90-91 годах, подчеркну, не только на территории Южной Осетии, на территории, прежде всего, внутренних областей Грузии. Это и Тбилиси, и Боржоми, и Бакуриани, и Гори, Рустави, Ахметовский район, то есть там, где проживали осетины. Да? Это действительно большая трагедия, кстати, признаваемая руководством Грузии. Сегодня Грузия под давлением европейского сообщества пытается принять закон о реституции. Этот закон имеет, на мой взгляд, очень серьезные изъяны в том числе, но даже само руководство Грузии понимает, что это факт, который может быть расценен как этнические чистки. То, что касается объединения Северной и Южной Осетии, ну, первый момент, я говорю это не голословно, я бываю в этом регионе, есть проблема внутри осетинского диалога. Есть некий взгляд свысока со стороны северных осетин по отношению к так называемым кударцам, хотя это не вполне корректный этноним для обозначения выходцев из Южной Осетии и внутренних районов Грузии. Есть серьезные трения внутри, прежде всего, вот осетинского социума, скажем. Отсюда и затруднительная идея объединения. Второй момент очень важный. Есть принцип действительно нерушимости границ между субъектами Советского Союза. Они были признаны как границы государственные. Справедливы эти границы или нет? Я думаю, что нет. Но я хочу также продолжить этот тезис. Большая часть, наверное, государственных границ не очень справедлива. Справедлива граница между Францией и Германией? Наверное, тоже не очень справедлива, с чьей-то точки зрения. Можно ли справедливым считать границу, скажем, между Польшей и Германией, Чехией и Германией, допустим, ту же Восточную Пруссию? Наверное, здесь есть повод для каких-то спекуляций по поводу справедливости. Выборг там можно считать, да? Но потому мы и признаем некий принцип целостности границы, нерушимости, чтобы не плодить возможные военные конфликты и вооруженные конфликты. Я бы, честно говоря, считал, еще раз повторю, если речь идет о непризнанных государственных образованиях, то возможно рассматривать вопрос их признания как отдельных субъектов. Это вопрос непростой, этот вопрос не одного дня. Этот вопрос, который Россия должна предпринимать, только найдя определенных союзников, а выработая определенные критерии признания этих непризнанных государственных образований. Но, мне кажется, нельзя вести речь о том, чтобы действительно создавать какие-то новые субъекты для Российской Федерации. Потому что русские проживают в том же Казахстане. Да? Почему бы нам не объединиться, например? Да? Притом по границе буквально. Тут таких вопросов набегает много. Нельзя свою проблему, знаете, эксклюзивно вырывать из общего числа. И потом главная проблема, там, мне кажется, это возможность для осетин безопасно проживать на той или иной территории. И в Российской Федерации, и на территории Грузии. Да, сегодня осетины действительно не готовы интегрироваться в состав Грузии. Есть очень интересные социсследования, которые проводила школа управления имени Кеннеди при Гарварде. То есть вот осетинское население непризнанной Южной Осетии в возрасте 18-22 года 0% кто хочет какой-либо реинтеграции с Грузией. Это проблема. Тбилиси должен, мне кажется, давать какие-то ответы на эти вопросы. Вот есть население, оно не желает реинтегрироваться. Что вы сделали для того, чтобы такое желание появилось? Что вы сделали для того, чтобы, вот, как наша уважаемая радиослушательница, люди забыли бы эти действительно казусы, эти этнические чистки, которые были в начале 90-х? Это действительно очень непростая, серьезная проблема.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, обвиняет в неконструктивности тбилисские власти.
Сейчас направлено жестко проатлантистки и антироссийские. В Россию могло бы устраивать либо нейтральная позиция в Тбилиси, либо пророссийская. И, соответственно, территория Грузии является зоной фактически Великой войны континентов. Поэтому все, что происходит в Грузии и в российско-грузинских отношениях, имеет фундаментальное значение для будущего России и ее геополитического статуса. Это выражение объективных глубинных процессов противостояния России и США в борьбе за контроль над евразийской территорией.
Вы знаете, президент Саакашвили может порадоваться, что подобное мнение звучит, потому что целью президента Саакашвили и многих грузинских политиков является столкновение великих держав в этом регионе. На мой взгляд, Россия и Соединенные Штаты имеют много больше общих точек соприкосновения на Кавказе, чем точек расхождения. Это касается и Грузии, и касается Азербайджана и так далее. Не надо Россию сталкивать с Соединенными Штатами. А кто должен быть союзником России в этом мире? Что, Саудовская Аравия или, может быть, Китай или какие-то исламские государства? По очень многим параметрам Соединенные Штаты являются союзником России. Соединенные Штаты не заинтересованы ни в Failing States, несостоятельных государствах на территории постсоветского пространства, ни в распространении оружия массового уничтожения, ни в возникновении террористических анклавов и так далее. Просто российской дипломатии, учитывая современные реалии, надо убеждать американских коллег в том, что те рецепты, которые предлагают грузины, они отнюдь не демократические, что эти рецепты не просто не демократические, они нарушают баланс стабильности в регионе. Для американцев нужна стабильность. Почему они пришли в регион? Потому что, на их взгляд, мы сейчас не говорим, правильно или нет, российская дипломатия не смогла обеспечить определенный уровень стабильности. Кавказ остается нестабильным регионом. Отсюда интерес Европы и Соединенных Штатов к региону. Не из-за каких-то геополитических там борений, да, и не из-за какой-то борьбы цивилизаций. Грузия, кстати, православная страна, между прочим. Вот. Поэтому, говоря о том, что это атлантистская страна, Россия православная страна, вот мусульман в нашей стране больше, чем всего населения Грузии, между прочим, если говорить там о цивилизациях, там, о разломах цивилизации и так далее. Поэтому главное не вот эти цивилизационные какие-то компоненты, а вполне, так сказать, четкие последствия этнического самоопределения в рамках краха Советского Союза. Да? И то, что мы видим в Грузии, и то же самое мы видим на Балканах, и отчасти видели на территории Чечни в России, это следствие двух фундаментальных принципов, точнее их противоречия. Принцип территориальной целостности и национального самоопределения. Вот давайте в этом контексте и рассматривать. Мне кажется, это более продуктивно.
Слушай, москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наилучший выход был бы для Грузии вернуться снова в состав России. Все проблемы были решены бы в одночасье. Какое ваше мнение по этому поводу, а?
Ну, понимаете, вопрос, кто будет выступать инициатором такого вхождения. В Грузии сегодня нет политиков, которые выступают не то что за вхождение в состав России, но и хотя бы за отказ от евроатлантической интеграции.
Ну, кроме
сегодня
упомянутого Игоря Георгадзе.
Ну, Игорь Георгадзе, понимаете, пока оппозиционер. Представим себе завтра, Игорь Георгадзе становится президентом национального государства, да, независимого национального государства. Я думаю, что от пророссийскости былой, если какая толика и останется, то очень небольшая. Потому что он выйдет к избирателям, избиратели будут требовать Абхазии и Южной Осетии. И он вынужден будет, если он захочет усидеть в кресле, как-то на этот вызов, на это требование реагировать. Поэтому проблема, мне кажется, да, хотелось бы, наверное, где-то кому-то включить Грузию в состав России. Но, во-первых, я не думаю, что все проблемы были решены в одночасье. Проблема грузино-абхазская, она существовала и в советское время. Выступление 1957 года. Письма известной абхазской правозащитницы Тамары Шакрыл, да, в союзные органы власти по поводу выхода Абхазии из состава Грузии, исхода абхазской интеллигенции, исхода грузинской интеллигенции. Это все было и в советское время. То есть, если представить, что и Абхазия, и Грузия оказываются в составе России, то, наверное, проблема вот преодоления каких-то взаимных травм, взаимных конфликтов, это проблема, которая за год, там, два, даже 50 лет не будет разрешена легко.
Слушаем радиослушателя Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, Сергей очень верно про Мираба Мамридашвили. Действительно великий философ, но русофобские тенденции в записных книжках, там прослеживается народ раб и так дальше. Это очень неприятно режет от такого великого человека вот это читать. А второй вопрос, с которым хотелось бы с ним поспорить, вот он говорил про обеспечение стабильности, то есть Запад заинтересован в обеспечении стабильности в этом регионе. Я не согласен, конструкция была другой. Значит, Советский Союз это был протекторат России. Как бы мы на это ни смотрели, да, он развалился. Но условием этого развала было то, что Запад туда не лезет. Ни НАТО туда не лезет. Экономически, да, экономические связи. Но с точки зрения, так сказать, нарушения этих отношений, и я считаю, что господин Козырев, который сдал Россию по всем параметрам, тогда будучи министром иностранных дел, этот вопрос совершенно не проработал. И всего этого, как бы, так сказать, вот мы имеем то, что имеем. Мы имеем, так сказать, разбегание от России на Запад. Всех этих осколков. Запад тянет, Запад не нейтрален, Запад не только заинтересован в собственной безопасности, у Запада есть конкурентные интересы.
Ну, к вопросу о том, что Козырев все сдал, да, но Соединенные Штаты не лезли ни в Центральную Азию, ни на Кавказ при Козыреве. К вопросу сказать, да? Россия играла эксклюзивную роль замирителя СНГ и в таджикском конфликте, и в грузино-абхазском конфликте, и в осетинском конфликте, да? В приднестровском конфликте, во всех конфликтах на постсоветском пространстве до 96-97 года. Потом на Западе, и в Европе, и в США оценили, правильно, неправильно, мы сейчас не спорим об этом, что Россия не смогла найти эффективное решение того, что называется conflict resolution. Она смогла заморозить конфликт, создать зону замороженных конфликтов, но не смогла их разрешить. У Запада появился такой зуд некий. ну, Запада я имею в виду, по-разному, да, здесь Соединенные Штаты один интерес, у Европы несколько другой, как-то эти конфликты разрешить. Здесь есть некая страсть первооткрывателя, здесь есть некое, если особенно об американцах говорить, некое мессианство. Нельзя американскую политику представлять как такую холодную, расчетливую политику. Это политика очень религиозная, это политика, так сказать, основана на мессианской идее, что Америка — это некий новый Израиль, это некий паттерн, образец для всего мира. Да, вот это есть очень четко. И есть такое вот определенное, знаете, я бы сказал, неофитство. Вот мы сейчас новые придем, и вот сейчас вот мы сможем все это разморозить, эффективно решить то, что Россия как-то почему-то не хочет. Но мне кажется, это, знаете, такое открытие для себя самого. Вот. Это, знаете, когда человек приходит в какую-то тему, не будучи специалистом, да, и делает открытие для самого себя. Оно, конечно, очень важное и самое важное, но нельзя забывать о той традиции, которая до тебя наработана, по крайней мере. В любом случае, без учета российского миротворческого опыта, мне кажется, нечего делать совершенно.
Напомню, что сейчас в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце, происходит встреча двух президентов России и Грузии. И не исключено, что там обсуждаются вопросы об экспорте грузинского вина. Юрий Кабаладзе, бывший пресс-секретарь службы внешней разведки, не скрывает обиды за российское высокомерие.
Для каждой страны есть свои, как бы, святые вещи. Для грузин это вино. Поэтому так огульно сказать, что все грузинское вино вообще подлежит уничтожению, ну, это по меньшей мере странно. Поэтому это очень глубоко ранит народ. Но, с другой стороны, я не объективен, видите ли, я грузин, я симпатиями отношусь к Грузии, но вот кто бы ни поехал в Грузию, вот наши сотрудники компании, где я работаю, или вообще мои друзья, все отмечают, что удивительное дружелюбие, удивительную готовность, ну, быть с Россией, дружить с Россией, развивать отношения. Это и визовой режим, это и грузинское вино, и вообще торговля между Россией и Грузией. Это позиция Грузии по отношению к СНГ, это позиция Грузии по отношению к Западу и вступлению в НАТО и так далее, и так далее. То есть тут обсуждать можно 3 дня, не вставая из-за стола.
В чем я с господином Кабаладзе согласился бы, так это действительно с политикой по отношению к боржоми и вину. Я не считаю, что это эффективный какой-то козырь, эффективный рычаг. Кроме укрепления режима Саакашвили, пожалуй, это ничего не даст. Если мы, так сказать, хотели как-то ослабить этот режим, да, то мы ему дали очень сильный козырь. Это козырь внешней мобилизации. Когда есть недовольство внутренней политикой Михаила Саакашвили, да, он говорит, ну, я бы, может быть, и хотел. Что сделать? Ну, мощная Россия мешает, видите, экономически создает какие-то тромбы, как говорится, для нашей продукции, да, мешает нашим рынкам сбыта. То есть я бы, может быть, если и начинал какие-то контрдействия, да, против грузинской политики, то не с вина, а более другие тонкие ходы. Одно замечание, может быть, хотелось бы сделать Юрию Кабаладзе. Вот он говорит, я грузин, наверное, прежде всего гражданин России. И прежде всего, хотя отставной, но не бывает бывших разведчиков, да, отставной офицер российской службы внешней разведки. Это, наверное, факт, который надо в основу ставить. Потому что Россия – это страна, где этническая принадлежность не играет той роли, которую она играет в Грузии. Здесь человек с грузинской этничностью, с армянской этничностью, с абхазской этничностью может сделать себе карьеру и в органах власти, и в органах разведки, и в СМИ, и так далее, и тому подобное. Я вот, честно говоря, сомневаюсь, чтобы, например, в Тбилиси мог абхаз вести гостиничный бизнес, как это делают те же чеченцы в России. Да? Очень большие сомнения есть. Поэтому вот в этом смысле у России есть определенное преимущество в разговоре с Грузией, так бы я сказал.
Как вы считаете, наступит ли потепление между Москвой и Тбилиси после сегодняшней ночной, так столь поздней встречи?
Вы знаете, я позитивно оцениваю сам факт встречи. Вот что бы там ни решили Путин и Саакашвили, сам факт личной встречи, а личный фактор в постсоветской политике очень важен, это хорошо. Лучше они 5 раз встретятся, чем будут 5 раз обвинять друг друга с какими-то, знаете, так сказать, полунецензурными словами, да, на устах. Но я бы не переоценивал, наверное, значение этой встречи. Что, мне кажется, сегодня мы могли конструктивного вынести вот из возможного разговора, вот из возможного изменения стратегии отношений с Грузией? Я бы считал, что надо давно и Грузии, и России предложить новое меню российско-грузинских отношений. Вот давайте разделяющую нас проблему Осетии и Абхазии отставим пока. Она есть, эта проблема, но мы ее пока отложим, как говорят в шахматах, да, эту партию мы отложили. И посмотрим на те проблемы, по которым сегодня можем работать. Приватизация объектов грузинской экономики российским бизнесом. Можем работать по этому? Можем. Торгово-экономические отношения? Можем? Можем. Охрана чеченского, дагестанского участков? Можем работать. Давайте этими займемся вначале.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был Сергей Маркедонов. Обсуждаем идущую в Санкт-Петербурге встречу Владимира Путина и Михаила Саакашвили. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.